«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Чеченская республика остается главным поставщиком новостей Северного Кавказа. Мы помним памятный пожар в Грозном Сити в комплексе «Олимп». Затем громкое заявление лидера республики Рамзана Кадырова о необходимости ограничить выезд за рубеж носителей госсекретов. Наконец, республике предоставлено право самостоятельно выбирать механизм выборов главы государства. И о том, что же такое Чеченская республика, это горячая точка или оазис стабильности. Мы сегодня беседуем с Русланом Мартаговым, специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ». Он находится у нас в студии. Добрый вечер, Руслан.
Добрый вечер.
Расскажите подробности пожара, прежде всего, это в Москве беспокоит всех, что вот известно о том, о его причинах, а вообще об этом здании, потому что никто не представлял, что такой небоскреб может загореться в такой охраняемой зоне.
Ну, во-первых, там работает комиссия, насколько мне известно, которая разбирается в причинах возникновения этого пожара, значит, и, насколько я знаю, пока что озвучены две версии. Это версия, значит, замыкания сплит-системы и версия умышленного поджога. Комплекс, кстати, зданий охранялся, поэтому версия умышленного поджога, она как-то несколько нереально выглядит. Но коль скоро здание было абсолютно не заселено, то и подключение сплит-системы не имело никакого смысла. То есть и замыкание как такового тоже, знаете, маловероятно. Потому что если в здании никого нет, то зачем подключать сплит-систему и тратить столько электроэнергии? Поэтому, я думаю, комиссия разберется вот в этих всех нюансах, и вот какой-то свой вердикт она вынесет. И только потом можно будет говорить более-менее обоснованно о причинах возникновения этого пожара.
А где в тот день находился глава республики?
Насколько мне известно, он находился в Дубае, там какие-то скачки проходили, и так что в пределах республики его не было.
А вот чем вы объясняете то, что он так привлек к себе внимание, заявив, что нельзя выпускать за рубеж носителей госсекретов? Это относится только к беглым инакомыслящим или даже к госчиновникам?
Ну, вы знаете, мы из него делаем ньюсмейкера, знаете, по разным таким вот даже, по абсолютно пустяковым позициям. Ну, сказал человек, решил потрафить там вышестоящему начальству, так сказать, уловил струю. Вот, поэтому как-то всерьез к этому относиться я бы не стал. Дело в том, что эти чиновники, они на всякие мнения, такие, которые вот высказывают Кадыров, Рамзан, вот вплоть до Путина даже, им как-то это все, знаете ли, не принимают это они к действию, потому что для них есть более важная задача. Это сохранение своих капиталов, вывезено за рубеж. И обеспечение своих же семей тоже вывезено за рубеж. Поэтому на эти заявления они внимания не обращают. А внимание обращает только вот медийная публика, журналистское сообщество, потому что заявление достаточно громко, но абсолютно не обоснованно, не подкреплено ничем.
Раз вы заговорили о журналистском сообществе, то журналистское сообщество помнит, что 20 лет назад начинались события, которые могли поставить заслон сепаратизму в республике. Вот напомните об этом дне.
Спасибо, Володя, что ты помнишь об этом. Дело в том, что 15 апреля исполняется 20 лет начала, как мы его назвали, бессрочного митинга на Театральной площади в городе Грозном. Основное требование митингующих было проведение референдума о взаимоотношениях с Россией. Мы требовали проведения этого референдума, 100% зная, что ответит народ на этот вопрос. Хочет он выйти из состава России или хочет остаться в составе России? Мы это знали. Поэтому мы требовали референдум. Противная сторона, это тот же генерал Дудаев, значит, эти Басаевы, эти Масхадовы. Они тоже 100% знали, как народ ответит, поэтому они не хотели проведения референдума. Дело дошло до того, что генерал Дудаев, значит, сказал, что он призовет митингующих к шариатскому суду. Но он думал, что профессура, интеллигенция, которая стояла на том митинге, что они испугаются слова «шариатский суд» и дадут по пятну. Но наоборот, Саламбек Наибович Хаджиев сказал, что да, мы согласны на шариатский суд, давайте. Тут теперь Дудаев дает заднюю, значит. Он говорит, негоже царю, значит, там, с простолюдинами в шариатский суд вступать. Хотя по правилам шариатского суда мальчик, достигший 8-летнего возраста, имеет право призвать к ответу высшее лицо в этом государстве, если это государство живет по шариатским нормам. Далее, значит, трижды совет улемов, выносил постановление о том, что, не являясь на шариатский суд, Дудаев нарушает все нормы мусульманского законодательства. Но на это там наплевали. И потом, вдобавок ко всему, господин Дудаев, выступая по республиканскому телевидению, говорит, что я разговаривал с Ельциным Борисом Николаевичем, и он мне обещал 2 полка ВДВ, для того, чтобы я разогнал этот митинг. Но коль скоро на площади это стоят чеченцы, они обманутые, там, туда-сюда, значит, я на это не подписался. Москва, кстати, не сделала никакого опровержения этим словам. Абсолютно. А 4 месяца спустя, когда был расстрел Верховного Совета здесь, в Москве, значит, генерал Дудаев шлет телеграмму Борису Николаевичу Ельцину, говорит, что я готов представить своих силовиков в помощь для разгона Верховного Совета. То есть, в принципе, понимаете, это был момент, когда решалось, вот, как будет решаться судьба Северного Кавказа, в частности, и России в целом, путем конфликта или путем каких-то демократических вот процедур. Того же референдума, там, опроса, там, и все такое. Москва сознательно, я подчеркиваю это, сознательно выбрала путь конфликта. Именно в то время она выбрала путь конфликта, и вот все последующие события, они яркое тому подтверждение.
А чем вы объясняете такой выбор, и потом то, что эти же силы, очевидно, ввели войска в вашу республику?
Вы понимаете, в чем дело? Вопрос власти – это самый главный вопрос для вот, правящей вот этой вот верхушки. А кровь – это самая главная такая, это самая основная такая позиция, перед которой склоняются все. Я, чтобы сохранить, допустим, свою власть, если у меня нету других каких-то вот мотивов, чтобы меня поддержали, допустим, ни экономических каких-то, ни социальных благ, я, ничего я не сделал. Я просто вот профукал все свое достояние, которое мне случайно досталось. Но я хочу сохранить себя во власти, я развязываю войну. Это еще со времен Толерана и до Толерана, это, как говорится, старая истина. Первая кровь, первая война. Юрий Петрович Чикачихин делает в то время передачу. Я вот специально для наших слушателей и зрителей, чтобы они поняли, что было это, что это за войны были. Юрий Петрович Чикачихин, бытность, он еще в то время был зам главного редактора литературной газеты, делает передачу, значит. В этой передаче звучат такие слова о том, что первые только полгода на чеченскую войну списано 268 или 267, я сейчас точно не помню, значит, летательных аппаратов. Это самолеты, вертолеты, которые мы успешно продали. тому же Ираку в то время, Ирану, там, Югославии, где конфликт уже назревал. Ровно на второй день господин Гилаев, Руслан, выступая по дудаевскому телевидению, ответственно заявляет, что в небе над Бамутом мы сбили 300 самолетов и вертолетов противника, то есть российских. Вот где проходит смычка между лидерами тех бандформирований, по-другому их просто нельзя назвать, и лидерами, и организаторами этой бойни здесь, которые сидят. Вот тут проходила эта смычка. Другое еще. По документам Минобороны, успешно уже уничтоженным, кстати, формулировка такая была. При форсировании Терека потери составили порядка где-то 80 с лишним единиц танков Т-80. Я вот участник этих событий, я этот танк Т-80 там не видел вообще. Там Т-62 были, Т-72 были, их меньше, правда, были. Т-56, по-моему, были. А это новейшие танки, которые были в западной группе войск. Куда они делись? Списали на чеченскую войну. Дмитрий Холодов ко мне приезжал. Когда мы, когда здесь начали на нас уже внимание обращать, и если ты находишься, значит, в противодействии с вооруженным до зубов противником, тебе тоже нужно оружие. С голыми кулаками ты на автомат не пойдешь. Когда мы начали получать оружие, значит, с Моздока, приехал Дмитрий Холодов. И вот он все время интересовался у меня. Вот, Руслан, какое оружие вы получаете? Новое, старое? И у него вот все время была такая вот, ну, как заданность, что ли, вот он западной группой войск интересовался, вооружением вот этого западной группы войск. Я ему сказал: Дима, мы здесь получаем старье, мы автоматы с реконструкцией получаем. Мы даже новые, нулевые автоматы не получаем. Поэтому оружие западной группы войск ты здесь не ищи. Ты его здесь не найдешь. Вот такой у нас был разговор. И в то же самое время в этом же Моздоке давали оружие товарищу Дудаеву. Все эти люди, они до сих пор при должностях, они при власти сидят. И это означает что? Это означает вот механизм, по которому вот эти две войны возникли, никто же не понес за это ответственности. Ни та сторона, ни эта сторона. Никто. То есть, значит, этот механизм, он еще дееспособен, он еще в рабочем состоянии, и он может быть запущен в любой момент, сейчас или через год, или на завтрашний день.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. Чечня. История конфликта. Так повернулся сегодняшний наш разговор с Русланом Мартаговым, специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что наш гость сегодня Руслан Мартагов, специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ». Мы вспоминаем начало конфликта в Чеченской Республике, и сегодня приближается 20-летие митинга, который мог остановить волну сепаратизма в республике. Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Илья Ефимович, Москва. Меня слышно, Владимир?
Да, ваш вопрос Руслану.
Я хотел бы спросить господина Мартагова. Русские националисты говорят о том, что Чечня, которая является де юре субъектом Российской Федерации, де-факто не является частью Российской Федерации, так как не выполняются законы Российской Федерации, а трогательная дружба двух руководителей зиждется на беспрецедентно больших финансовых потоках, которые в ущерб остальной России получает Чечня. На ваш взгляд, господин Мартагов, ситуация будет развиваться в сторону большей исламизации Чечни? То есть можно ли подумать о том, что в дальнейшем правомерный мусульманин господин Кадыров вместо Конституции Российской Федерации на территории Чечни ведет Коран, а вместо светских законов законы шариата? Ваше мнение, спасибо.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, вы вопрос задали такой вот основополагающий какой-то. Вот ответить на этот вопрос, это означает ответить на всю внутреннюю политику администрации Кремля. Но в меру своей возможности я постараюсь ответить. Для господина Кадырова на сегодняшний день самым лучшим выходом это было бы введение вот самого прямого такого теократического правления. То есть объявить себя, не знаю, там, халифом или имамом, значит, и вести вот такое вот шариатское правление. Но в таком случае это вступает в резкое противоречие с номинально придерживаемой ими конституции, поэтому до этого пока не дошло. И в этом случае можно потерять все транши, которые идут, вот эти финансовые вливания со стороны России. Поэтому до поры до времени мы будем придерживаться, ну, вы понимаете, в каком смысле я говорю мы будем придерживаться такой тактики, что мы будем декларировать свою привязанность к России, Конституции России, всем этим демократическим заморочкам и все такое прочее, значит, пока нам будут идти деньги. Если вдруг, не дай бог, нам перестанут давать деньги или вдруг захотят нас, ну, убрать оттуда, вот тогда мы покажем зубы. Это раз. Второе, значит, вот понимаете, мы две войны мы пережили. Я говорю, мы чеченцы, но в принципе это вся страна пережила вот эти две чеченские войны. И сегодня, когда делают вот упор на вчерашних сепаратистов, ну, которые вот так перекрасились слегка, то у меня возникает большое сомнение. А не означает ли это, что мы подготавливаем, что мы готовим почву для какого-то нового конфликта, сохраняя вот этот вот потенциал сепаратистский? Вот это вот самое главное. И в отношении русских националистов. Вы знаете, среди русских националистов я встречал очень много толковых ребят. Но, извините за выражение, шушеры там тоже выше крыши, как и у нас, чеченцев тоже. Поэтому, когда они говорят, что хватит кормить Кавказ, это не говорит русский националист в нормальном понимании этого слова. Это, говорит, человек, который примазался к этому национальному движению. Потому что я приветствую националистов, правильных националистов, нормальных националистов. Потому что, не уважая свою нацию, я никогда не буду уважать другую нацию. Никогда патриот вот этой вот страны, вот называем себя русским националистом, там, чеченским националистом, если он действительно вот в этой стране вырос и живет, никогда он не скажет, хватит кормить Кавказ. Потому что завтра скажут, хватит Якутии скажут, хватит кормить Москву, Дальний Восток скажет, хватит кормить Россию, и цепная реакция пойдет по всему этому пространству, от Калининграда до Владивостока. Так вот, нормальный русский националист никогда эти слова не скажет.
Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер. Меня зовут Геннадий, я из Ленинградской области. Владимир Алексеевич, сначала пожелание к вам. Приглашайте на передачу депутатов Госдумы от «Единой России», чтобы задать им неприятные вопросы, которых оказалось прилично. И вопрос к гостю программы. Чем сейчас занимается господин Закаев, где он, ну и что-то в последнее время о нем мало что слышно. И может он ли возвратиться в Чеченскую Республику? Спасибо большое.
Давайте я сначала отвечу, что у депутатов «Единой России» столько трибун, что хочется нашу независимую трибуну «Радио Свобода», ну, может быть, в порядке дискуссии им давать, но не в качестве единственной. Поэтому позвольте нам приглашать оппозиционеров, инакомыслящих, редких гостей нашего города и тех, кого не так часто слышат наши радиослушатели. Теперь слово Руслану Мартагову.
Я уже говорил, что господин Закаев, понимаете, он представляет только себя. Себя и вот маленькую группу из тех, кто придерживается вот, сепаратистских взглядов на, ну, в принципе, отделение Чечни от России и так далее. Господин Закаев на сегодняшний день не является фигурой, которая может как-то хотя бы, ну, минимально как-то определить вот, политическую ситуацию в Чечне. Ни в самой официальной Чечне, ни даже в той части, которая находится вот в так называемом вооруженном подполье. Нету никакого влияния, ничего нету. На сегодняшний день господин Закаев – это больше медийная фигура, которая иногда вот, значит, вытаскивают для каких-то дел, значит, раскручивают ее, потом опять засовывают какой-то вот пыльный чулан и оставляют до следующего времени. Так что в отношении господина Закаева вернуться он, конечно, может, это его право, если он как-то снимет все обвинения, большей части, по-моему, надуманные вот, свой адрес, если он снимет, он, пожалуйста, он может вернуться, но вернется как частное лицо, ни больше, ни меньше.
Да, и зря наш радиослушатель говорит, что о нем не слышно. Вот в последней связи с драматическими событиями вокруг Бориса Березовского, так там часто Ахмед Закаев фигурировал и вспоминал о нем.
Вы знаете, если говорить в отношении Бориса Абрамовича, покойного, по отношению вот тем событиям, которые проходили у нас в Чеченской Республике, я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что это был один из, знаете, вот таких отцов-основателей вот этой вот независимой Ичкерии. Помните, после Первой войны, значит, началась вот это вот массовое похищение журналистов, потом выкуп, похищение журналистов, выкуп, похищение, выкуп, значит, потом к чиновникам перешли. А вот как Акмаль Саид, помнишь ты его, Володя?
Да.
Убили его, который понял, что это за механизм, что это был механизм прямой финансовой подпитки боевиков, чтобы они пока еще не разбежались. Потому что на тот момент никакого другого финансирования не было. Потом началось финансирование этих же сепаратистов, значит, по линии МВД Российской Федерации. Когда им начали давать оружие, опять же, при содействии того же Бориса Абрамовича Березовского. Им начали давать оружие, им начали давать деньги. А предлог какой был? Якобы через Чечню проходит кусок ржавой трубы, по которой, может быть, пойдет нефть. И вот для охраны вот этой вот трубы, значит, под этим предлогом началось финансирование, началось вооружение. Фактически господин Березовский на Северном Кавказе, а именно в Чеченской Республике, приобрел свою маленькую карманную армию. Вы помните, когда он стал замсекретаря Совета Безопасности, первый его вояж куда был? Он на самолете, значит, облетает закавказские почему-то республики. Это Баку, Ереван.
Тбилиси он был.
Тбилиси, да. То есть это трубопровод Баку-Джейхан или Джейхан-Баку. Он по той стороне идет. Какой-то момент договоренность в то время был, вы помните, Шеварнадзе.
Да, конечно. Еще
и на него совершается покушение. Труп чеченца на месте покушения, значит, и при нем документы.
Когда машина с камикадзе врезалась.
Да, 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 да. Все начали, почему-то начали говорить, что это подстава. Да никакая это не подстава. Когда вы делаете теракт в каком-то городе, довольно крупном, значит, каким является Тбилиси, у вас после проведения этого теракта есть только два выхода. Либо вы с оружием в руках, с боем прорываетесь с этого города, что нереально. Либо вы сбрасываете оружие при своих настоящих документах, которые пройдут любую проверку. Вы с этими документами, как, ну, негациант, я приехал в Тбилиси семечки купить там, допустим. Вы со своими документами выходите. Поэтому вот эти документы, они были действительны. И этот чеченец, он там действительно погиб. И потом, помните, Радуев это на себя взял. Так что у него была своя маленькая карманная армия. Потом эту армию, значит, когда надо было господина Путина раскрутить, значит, он его послал в Дагестан.
Еще Степашин сначала был.
Сначала был Степашин, да. Но Степашин на какие-то вещи, по-моему, не подписался. Поэтому он и остался в счетной палате.
И то сейчас уже хотят Голикова на его место, да. Вот видите, до сих пор еще предстоят исследователям нераскрытые тайны чеченской
очень
войны.
Очень много. Если мы раскроем северокавказские тайны, если мы кавказские тайны раскроем, то мы раскроем и тайны Кремля сегодня, потому что они все почему-то завязаны там. Понимаете, это страшное дело, это какой-то клубок такой страшный. Мы очень много тайн раскроем, если мы раскроем вот эти тайны этих войн. И почему-то мы тогда узнаем, что все эти вот эти вот тысячи жертв, что они были абсолютно, вот абсолютно бесполезными. Ну, я не знаю, вот в отношении смертей можно так говорить или нет, что это бесполезно было, но это были вот просто жертвы прихоти, каких-то вот сидящих в тени дельцов. Понимаете? И когда мы это узнаем, ну, я не знаю, ну. Ну, наверное, тогда народ как-то проснется или что-то начнет делать. Иначе это будет повторяться, повторяться и повторяться.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Добрый вечер. Амирхан, Махачкала. И, конечно, в этом конфликте очень большое значение имело активное меньшинство, как это часто, очень часто бывает. Я, как бывший грозновец, хотел бы спросить вашего гостя, согласен ли он, что довольно большое значение в этом конфликте, к сожалению, имела чеченская ментальность. Ментальность присуща любому народу. И мне кажется, руководители Чечни очень сильно сыграли на этой ментальности и на патологической любви к оружию. Это я все-таки живу в этой республике, я могу это подтвердить. Мне интересно просто мнение вашего гостя, как чеченца. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Да, ментальность сыграла очень большую роль. Тем более, что эта ментальность, знаете, она искусственно раздувалась. Представьте себе, что каждый день вам по телевидению говорят, ты что, не мужчина, что ли? Вот эти русские пришли на твою землю, они там насилуют, грабят, значит, вставай там, бери в руки оружие, продай последнюю корову, купи автомат, иди воевать. И потом еще другое, значит. Это одно, вот это пропаганда, значит. И другое, значит. Почему-то никто не помнит слова Гусинского, который сказал Борису Абрамовичу Березовскому, тому же, что НТВ в то время работало в Чечне, значит, я имею в виду электронные средства информации, что НТВ в Чечне работало, значит, по принципу не беспристрастности. Возьмите вот, если вы интересуетесь этими прошедшими событиями, знаете, возьмите любую газету, вот особенно «Известия», вот, начните хотя бы с «Известия» газеты. Была такая корреспондент Дементьева. Так то, что она писала, значит, это было вот прямое подстрекательство просто к вооруженному выступлению. Любое, значит, ОРТ, НТВ, Вести там. Вот смотришь, значит, героизация боевиков и какая-то демонизация тех, кто вот противостоит этим боевикам. Вот настоящие чеченцы, воины там, они мужественные, они сражаются, значит. А это какая-то шапка там промосковская там или туда-сюда, значит. Это очень влияло, значит, на самосознание вот народа. И другое еще. Весной 96-го года, значит, по республике прошла такая волна. Вот сельская администрация, допустим, село какое-то, вот сельская администрация, рядом расположена воинская часть. Глава сельской администрации, утвержденная на это, значит, сельским сходом, подписывает с руководителем, с начальником, командиром воинской части, значит, договор. Третьей стороной участвует администрация республики, что село это обязуется не пускать на свою территорию боевиков. Военные, в свою очередь, обязуются, значит, не обстреливать это село. Республиканская администрация обязуется вовремя там зарплату, пенсию бюджетникам там выделять. Так вот, как только вот это вот село подписывало этот договор, в ту же ночь это село или бомбили самолетом, или же обстреливали из артиллерии. Обязательно. И дело дошло до того, что когда мы приезжали в какое-то село, они говорили: ради бога, уезжайте отсюда, мы этих боевиков и так сюда не пустим. Но если мы подпишем эту бумагу, мы не хотим лишние жертвы. То есть чеченцев просто-напросто заставляли воевать. Понимаете, вот вспомните те же воспоминания генерала Трошева. Только, значит, эти отряды боевиков прижали к горам, там, где нету никаких населенных пунктов, где до границы с Дагестаном от 4 до 12 километров и до границы с Грузией, значит, никаких населенных пунктов, ни мирных жителей. То есть там можно, ради бога, и авиацию, и танки, и черти что только применять. Нет, тут же останавливают армию, отводят ее, и начинаются так называемые мирные переговоры. Так вот, чеченцы основные потери в массе своей понесли только из-за этих вот так называемых мирных переговоров. Боевикам давали передохнуть. Такое вот сагитированное пополнение шло от молодежи. Набирали сил, значит, набирались вот это людских резервов. Потом мирные переговоры прекращались. Опять начиналась бойня. Только, значит, снова доходит до этой стадии, опять, значит, объявляется мораторий, опять армия отводится, значит, за уздечку на прежние позиции, опять начинаются мирные переговоры. И все это допереговаривались вплоть до августа, до 6 августа 96 года, когда республику просто тупо и нагло сдали боевикам. Они не выиграли ту войну, они не разбили российскую армию, как вам стараются это преподнести. Республика была сдана. Сдана для того, чтобы сохранить территорию конфликта. Только для этого. Для того, чтобы списать все проданное оружие западной группы войск и других, и третьих, и десятых. Потому что если бы, допустим, победили бы, завтра там парад победы, знамя там, все туда... И приедет какой-нибудь чиновник, значит, счетной палаты и скажет: ребята, 8 с лишним танков Т-80 тут как говорится, медным тазом накрылось. Хоть один болт покажите от них. 200 с лишним самолетов и вертолетов накрылось. Гайку одну от них покажите. Миллиарды ушли на восстановление, так называемое. Покажите хоть одно здание, которое восстановили. А вот когда вы эту территорию закрываете, то есть отдаете ее боевикам, все, какие к вам претензии? Вы все списали.
А как сейчас с болью вспоминает население республики вот эти три якобы мирных года, 96 по 99, когда было вроде ни мира, ни войны, и какое-то непонятное было промежуточное состояние, даже выборов президента Ельцина не проводилось в республике?
Знаете, вот когда вторая война началась, когда, вот помните вот эти вот, как говорится, крещендо Путина, когда он сказал мочить в сортире. Вы, может, и не поверите, но в Чечне эти слова восприняли с воодушевлением. Я вам серьезно говорю. Дело в том, что это вот эти вот три года, начиная с августа 96 года и по октябрь 99-го, по-моему, или по сентябрь даже, по сентябрь, они показали, кто это такие, которые родили о свободе чеченского народа. Из чеченцев, я не имею в виду уже тех вот русских, карачаевцев, осетин, вот, которые попадали вот эти в зинданы, помните эти передачи?
Да.
Из чеченцев только 2 с лишним тысячи человек.
Заложников.
Заложников. То есть мы в полной мере накушались вот этой вот сепаратистской свободы. И поэтому, когда вот эта вот вторая война началась, первые дни, когда еще не начали вот бомбить, еще как-то воспринималось, что, ну, слава богу, наконец-то там начали что-то соображать, там, что-то делать. А потом, когда это уже началось, извини, уже мнение поменялось кардинальным образом.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Добрый вечер. Это я?
Да. Ваш вопрос, Руслан Мартаков.
Будьте добры, вот у меня такой вопрос. Почему в Москве так много представителей чеченского МВД? И да, они даже ходят иногда просто с оружием, открыто носят оружие. Вот. Неужели там Чечне им делать нечего? Они столько их здесь. Вот ответьте, пожалуйста.
Да, имеет в виду радиослушатель, была публикация по запросу в «Новой газете». Да, там на обложке стояли МВД, представители Чечни. Их отпустили, они заложника брали, их ФСБшники поймали. А сейчас они опять на свободе и уехали в республику. И кто половина, президент отеля, вот живут спецназовцы чеченские.
Вы знаете... Я вам скажу, столько же чеченских так называемых ментов было еще, когда было правление Масхадова. Почему-то, как только там вот это сепаратистское или полусепаратистское правительство устанавливается, их ментам дают полный карт-бланш. То есть поневоле возникает такая мысль, что это в Кремле воспринимают их как своих людей. Но не воспринимают как своих людей ту чеченскую часть общества, которую можно назвать прогосударственной. Это для них, я имею в виду для кремлевских этих наших небожителей, это для них враг. Почему враг? Потому что он конфликт не обеспечит. А конфликт, как я уже говорил, это самое первое средство для того, чтобы сохранить или сохранить власть, или как-то передать ее по преемству тому человеку, которого вы назначили. Прогосударственная часть чеченцев на конфликт никогда не пойдет, потому что в этом случае она ничем не отличается от той же сепаратистской части. Но коль скоро есть та часть, которая, наплевав на все, готова обеспечить конфликт, то это считается свои люди. И поэтому Вопрос этот, я думаю, его лучше было бы задать господину Путину, крестному отцу вот всех этих дел. Вот он бы, наверное, ответил на это со всей ответственностью, можно сказать.
Слушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, ваш вопрос, Руслан Мартагов.
Это я, да?
Да.
Главный начальник. Я, да?
Да, да, пожалуйста.
Простите, пожалуйста, у меня все время в голову сверлят такие мысли. Вот мы живем в 21 веке, и есть прекрасный пример, когда Чехословакия, Чехия и Словакия мирно разделились и хорошо мирно живут. А у нас вот что получается? Полтора века льется кровь со времен Шемеля. И вот то, что вы называете сепаратизмом, а может быть стоит нам провести референдум в России на Чечне и мирно разойтись, вы живете в своем 17 веке с вашим Кадыровым, с его сталинским режимом, а мы не хотим со сталинским режимом жить. Мы хотим в России жить с бедемократической властью. И все, и дело, конечно, будем мирно жить.
Спасибо.
Что так вот уцепились все?
Да-да, мы поняли, Иннокентий, ваш вопрос, да. Но не везде так. Например, в Югославии не как в Чехословакии получилось. Так что история разные примеры знает, слово да. Руслана Мартагова.
Ну вот, вы понимаете, я из того большинства чеченцев, который не хочет жить в 17 веке. А вот вы меня почему-то толкаете в этот 17 век. Так что, Иннокентий, я думаю, что вопрос вы немножко некорректно задали. Я еще раз повторяю, вот мы, у нас был митинг. Митинг расстреляли, из тяжелых орудий. Митинг расстреляли. На этом митинге мы ставили вопрос о взаимоотношениях с Россией, то есть о том референдуме, о котором вы сейчас говорите. И как вы думаете, вот, что бы ответили чеченцы? Хотят они выйти из состава России или нет? Хотят они видеть вот эту страну своей страной? Потому что у каждого из нас, будь он русский, будь он там чеченец, там татарин, у каждого из нас есть своя родина. Но у всех у нас одна страна. И нормальный, думающий человек, он это отлично понимает. Но когда вы начинаете вот всех чеченцев и всех кавказцев, значит, смешивать с вот этой вот назначенной Кремлем верхушкой, извините, завтра же, можно сказать тем же псковичам, а вы помните, как Иван Грозный, значит, вас под лед пускал, или тем же новгородцам, эти москали там туда-сюда. Так что вещей, которые нас разделяют, можно найти очень много. И среди русских, и среди чеченцев, там разницы нету. Зло посеять очень легко. Но мы же не за этим собрались.
Да, и не для этого мы живем. Тут у нас была передача про российско-польские связи. Так там вообще половина тогда... Перегрызлись бы давно русские и поляки, если бы все зло помнили, которое принесли НКВД и там оккупанты. Угу. Тогда мы не были бы соседями. И сейчас те, кто желают зла нашим странам, вот как раз строят козни, не отдают останки самолета польского, на котором погибла вся верхушка. Только иначе как злым умыслом не объяснишь. Как вы считаете, вот за эти 20 лет вынесли ли чеченские граждане уроки из этого конфликта, чтобы эта драма не повторилась?
Володь, вот говорить «вынесли уроки» – это немножко неправильно. Дело в том, что чеченское общество изначально не было заряжено на конфликт. По признанию того же Масхадова, это в самый пик так называемой, значит, войны против России, у него было только 3,5 тысячи человек. Миллионное население и 3,5 только тысячи человек. Из 440 с лишним, значит, сел и городов Чеченской Республики первую войну пострадало только 19 сел и городов. Что это означает? Это означает, что из всех остальных населенных пунктов этих освободителей чеченского народа, так сказать, пинками выгоняли сами люди, чеченцы. Не хотели люди воевать, потому что это бессмысленная война, это чеченцы видели и знали. На сегодняшний день, что мы можем противопоставить, если нас втянут в новый конфликт? Ничего. Мы заложники этой ситуации, потому что мы не можем на эту ситуацию влиять. Мы могли бы влиять на эту ситуацию, если бы нам дали провести в том же 2003 году свободные нормальные выборы. Но нам этого не дали. Вот тогда бы мы избрали из своей среды человека, вот, который бы, вокруг которого бы мы сплотились. И к выборам должны были быть допущены и те, кто там в лесу бегает, и те, кто там по горам скачет, и те, кто против, и те, кто за. Все должны были быть допущены. Но этого не дали нам. Нас просто вот через колено вот так вот переломили и навязали своего человека. И вот результат мы видим. И почему-то никто не думает, а почему это вот? Начиная именно, если до 2000 года, значит, то только Чечня считалась там рассадником терроризма, там вот таким конфликтным очагом. После 2000 года, значит, после этого введения в действие плана Путина по чеченизации так называемой конфликта, вот после именно 2000 года, значит, конфликт распространился по всему Северному Кавказу. И не только по Кавказу. Почему-то над этим никто не думает. А чем это обосновывается? Почему это так случилось? Это случилось очень просто. Чечня была тем местом, где вот эти вот силы, вот, которые, допустим, заряжены. Ну, сегодня они заряжены под исламскими флагами. Но главная, основная цель – это вот развал России. Понимаете? Чечня – это был... тот фактор, который приковывал в себе все их силы, все их средства, и которая в себе перемалывала все это, и не давала этому конфликту расползтись. Это был ключевой регион. Когда началась чеченизация конфликта, когда ставку сделали на сепаратистов, извини, зачем я теперь буду, значит, посылать ту же Чечню боевиков или деньги какие-то, значит, на поддержку сепаратистов, когда это уже мой регион? Ну какая мне разница, если я хочу развалить Россию, знать, кто там будет во главе? Кадыров, Басаев. Главное, что де-факто уже, де-юре, значит, в составе России, но де-факто это же отдельная территория. Зачем мне? Все, я уже считаю, должен считать это вот своим плацдармом отвоеванным. И главное, я ни копейки на это не трачу, за все платит Кремль. Теперь я могу, у меня руки развязаны, теперь я могу работать по другим регионам того же Северного Кавказа и того же Поволжья, значит. У меня освободились руки. Мне помог Кремль. Да здравствует Кремль, первый спонсор сепаратизма.
Как вы считаете, как долго продержится вот нынешний клан у власти?
Вы знаете, заявлено, и есть очень много косвенных таких свидетельств, что это действительно намеченное мероприятие, что вот после проведения, якобы, значит, господин Кадыров вот с его командой обеспечивает стабильность. Эта стабильность, значит, очень нужна для проведения Олимпиады. Вот. И после того, как будет Олимпиада проведена, значит, фанфары, торжественное закрытие, значит, потом куда-то господина Кадырова убирают. Вот интересная логика. Это что, стабилизация, значит, до проведения так называемой стабилизации, я еще раз подчеркиваю, но стабилизации нету. Так называемая стабилизация до проведения Олимпиады, а потом что, уже стабилизация не нужно будет?
Там дальше чемпионат мира по футболу.
Да, там чемпионат мира по футболу, потом день рождения будет. Господина Путина, значит. И все, на все это наплевать, значит. И вся стабилизация, оказывается, понимаете, вся стабилизация, оказывается, заключена в одном человеке. Да что это за страна такая? Если этот человек, ну не дай бог, он умрет завтра, все. Вся страна в трауре должна быть.
Ну, роль личности в истории тоже нельзя отрицать.
Ну, личности, личностям рознь. Личности разные бывают. Личности, о которых вы говорите, Володя, это личности, которые сами приходят к власти. Проявляются сами. Но когда кого-то назначают, это уже не личность. Это назначенец. Поэтому говорить слово «личность» по отношению к чиновнику назначенному, это, ну, по-моему, слишком.
С каким чувством вы сейчас посещаете свою родину и на что направлены ваши вот взгляд в будущее, с чем связаны ваши надежды?
Тяжелый вопрос. Ну, во-первых, на родину у всех одинаковые чувства. Все-таки родина – это родина. Ну, а будущее? Единственное, я сейчас пишу рассказы, повести, вот ударился в беллетристику. Самое страшное для меня будет, если вот этот вот конфликт приобретет межнациональный, межконфессиональный характер. А вот к этому старается вот подталкивать. И вот просто меру своих сил, ну, как говорится, на своем уровне, стараясь этого не допустить. Получится? Тяжело сказать. Будущее вот для меня немножко мрачновато.
А кто старается вот этот конфликт по-вашему подтолкнуть?
Ну, во-первых, вот те так называемые русские националисты, те так называемые чеченские национал-сепаратисты, или сейчас они, как они, салафиты. Та же власть, которой нужен конфликт, для того, чтобы удержать эту власть в своих руках. Поэтому противников очень много. Противников много. А друзья, твои единомышленники, это вот просто здравомыслящие люди, вот без определения какой-то национальности, конфессиональной принадлежности. Только вот здравомыслящие люди. Вот только на них вся надежда. И пока, слава Богу, их большинство. Поэтому эта страна пока еще и живет. Не знаю, правда, что завтра будет.
Ну, давайте рассчитывать на лучшее. Наш разговор начинался как разговор на тему Чечня, оазис стабильности или горячая точка, а превратился в разговор Чечня, 20 лет конфликта. Напомню, что мы беседовали с Русланом Мартаговым, специальным корреспондентом газеты «Северный Кавказ». Он был у нас в прямом эфире. Огромное вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе.
Спасибо.
На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.
Реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».